Слушайте на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как будет развиваться военная реформа в России? Заканчиваются предварительные слушания по новому делу Ходорковского и Лебедева. Акция в поддержку избитого саратовского журналиста. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, военно-политическая. Выступая сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, как вы только что слышали в новостях, президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев подчеркнул, что НАТО продолжает попытки расширить военную инфраструктуру у границ России, а по словам министра обороны страны Анатолия Сердюкова, большая часть вооружений и военной техники, армии физически и морально устарела. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
«Через 3 года начнется масштабное перевооружение армии и флота», заявил президент России Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Президент России призвал повысить боеготовность ядерных сил. «Они должны гарантированно выполнять все поставленные задачи по обеспечению военной безопасности России». Это цитата из выступления Дмитрия Медведева на расширенном заседании коллегии. Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника.
За последнее время закупки интенсифицировались, и тем не менее надо признаться, что нужно закупать для вооруженных сил существенно больше и в количественном, и в качественном измерении. И еще одна тема, о которой я уже говорил, надо прекращать ремонтировать, надо закупать новую технику. Если еще в прежнее время, когда у нас и возможности были поскромнее, и другие проблемы были, это еще было как-то объяснимо, то ремонтировать технику в условиях кризиса, то есть тот период, когда останавливается часть военно-промышленных объектов, когда предприятия ОПК не полностью загружены, это неприемлемо. Надо покупать новую технику.
Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис.
Вопреки всем слухам, подтверждены ранее называвшиеся сроки реорганизации российских вооруженных сил. Они чрезвычайно жесткие. Предполагается все оргмероприятия провести в этом году, завершить в этом году. Вообще выйти на то, что они называют новым обликом вооруженных сил, к 2012 году. Это очень серьезная такая заявка. И, как мы знаем, было много всевозможных слухов, утечек, что в связи с кризисом эти сроки будут растянуты и, более того, будут замедлены темпы вот этой модернизации.
В то же время военно-политические заявления руководителей вооруженных сил несколько удивили Александра Гольца.
Несколько расстроил сохранение того, что я называю милитаристской риторикой, которая, в общем-то, все эти рассуждения о Соединенных Штатах, которые якобы вытесняют Россию из зоны ее жизненных интересов, военной опасности расширения НАТО и так далее. Поразительным образом вся эта риторика находится в явном и очевидном противоречии с объявленными планами строительства вооруженных сил. Поскольку сердцевина этих планов, на мой взгляд, заключается в полном и окончательном, надеюсь, отказе от концепции массовой мобилизационной армии. Несколько раз было внятно сказано, что части постоянной готовности должны ликвидировать локальный конфликт без дополнительной мобилизации и переформирования силами мирного времени.
Реформа вооруженных сил не подкреплена выверенной концепцией, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
То, что идет, это нельзя назвать реформой. Идет планомерное уничтожение армии. Армии как таковой. Поскольку любая реформа подразумевает за собой концепцию того, что в конечном итоге мы хотим иметь. Вот этого пока еще, вот на сегодняшний день, ни верховный главнокомандующий, ни министр обороны, ни генеральный штаб, в общем-то, общество не знает, что собираются сделать из армии. Сокращение офицеров, которое сейчас происходит, ну, это, по-моему, все направлено на социальный взрыв, потому что те вот несколько тысяч, более 300 тысяч офицеров, которые уйдут на улицу, для них нет работы, у них нет жилья, их жены не обеспечены работой. Много времени говорили о том, что Россия встает с колен, Россия получает новое оружие, но новое оружие Россия так и не получила. Потому что, опять же, то же самое оружие, точнее вооружение, его надо делать под уже сложившуюся структуру.
На расширенной коллегии Министерства обороны много говорилось о ядерных силах России. Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что стратегические ядерные силы являются приоритетом для России. Значительная часть бюджета тратится на их развитие, утверждает военный аналитик Александр Гольц.
Более или менее понятно, что если мы ориентируем силы обычного назначения только и исключительно на локальный, в лучшем случае региональный конфликт, то если российское руководство допускает возможность какого-то глобального противостояния, то эти проблемы могут решить только силы ядерного сдерживания. В этой связи понятно, что значительная часть нашего бюджета как тратилась, и это не секрет. У нас это было стержнем нашей военной политики все последние годы. Значительная часть нашего бюджета тратится на ядерные силы.
В обозримом будущем вооруженные силы России не в состоянии отказаться от срочной службы. Прежде всего по финансовым причинам, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
Срочная служба остается. Например, вот пограничные войска практически полностью переводятся на контрактную систему службы. Но все то, что это дает, мы все прекрасно понимаем, что в России сейчас нет денег, чтобы содержать контрактников. Потому что контрактник – это свободный человек. Он отработал до 18.00 и должен уйти куда-то в благоустроенное помещение. То есть у него должно быть или служебное жилье, или благоустроенная комната в общежитии. Этого пока нет. Поскольку мы знаем, что вот сейчас без квартирных 520 тысяч офицеров, плюс военные городки, которые там военные пенсионеры, плюс к нему идут вот эти 320 тысяч, которые сейчас подлежат сокращению из армии. Конечно, контрактная система, на мой взгляд, она была бы более эффективна. Но это же надо платить. Период кризиса не переходит на какие-то иные системы формирования войск.
Так считает независимый военный обозреватель Людмила Аверина. На расширенной коллегии Министерства обороны говорилось о том, что Совет Безопасности России в ближайшее время утвердит стратегию национальной безопасности страны до 2020 года. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышении боеготовности российских стратегических и ядерных сил. Тбилиси не выдаст в Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии, заявил нашему радио представитель МВД Грузии Шата Утиашвили. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. И еще одна новость. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты по прокремлевскому движению «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Между тем, сегодня должны закончиться предварительные слушания по этому делу. Мы будем обсуждать эти слушания буквально через несколько минут. В прямом эфире будет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова, которая присутствует на судебном процессе. Подробнее итоги сегодняшнего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве ведет программу Андрей Шарый. Разговор на российские политические темы мы продолжим сейчас в рамках обзора свежей европейской прессы, так сказать, взгляд снаружи на российские проблемы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут?
Через 40 лет после того, как ее отец написал песню «Назад в СССР», Стелла Маккартни закрывает свой бутик в Москве. Лан Ван и Александр Маккуин следуют ее примеру. Магазины, которые еще недавно ломились от русских в меховых шубах, стремящихся приобрести последние западные модели, теперь стоят пустые. Так начинает свой репортаж из Москвы британская «Гардиан». Полгода назад состоятельные москвичи тратили свои нефтедоллары в ГУМе, продолжает газета, но в минувший уикенд в торговом центре на Красной площади продавцов было больше, чем покупателей. Пробки на московских улицах стали заметно меньше, и меньше стало джипов и лимузинов. Расстояние, на которое прежде уходил час, сейчас можно преодолеть за 30 минут. Зависимость России от нефти вгоняет экономику в штопор. Стоимость барреля упала со 147 до 35 долларов. Рубль потерял треть своей стоимости. Ожидается, что число безработных вырастет до 10 миллионов к концу года. Кремль потратил более 200 миллиардов долларов из своих запасов для того, чтобы поддержать рубль и предотвратить панику. Газета приводит оценку Нила Ширинга, сотрудника консалтинговой фирмы Capital Economics. По его мнению, ситуация будет значительно ухудшаться. Новости из России становятся все хуже, и ситуация выглядит хуже, чем в 1998 году. Или, как считает другой эксперт Илья Ройтман, президент московской компании IBR Consulting, хуже, чем в начале 90-х. Тогда Россия была окружена странами со стабильной экономикой, но теперь, ввиду установки многих стран на протекционизм, будет невозможно взять кредиты. По прогнозам, уровень безработицы в нынешнем году достигнет 12%, то есть чревато катастрофой для экономики, где более половины ВВП приходится на розничное потребление. Задержка зарплат уже коснулась полумиллиона россиян, а с инфляцией в 13% покупательная способность быстро снижается. Стивен Делзиел, глава Российско-британской торговой палаты, считает, что финансовый кризис ударил по России гораздо сильнее, чем по его стране. Российские компании чрезвычайно обеспокоены экономическим климатом и идут на серьезные сокращения штатов. Правительство полагается только на природные ресурсы и ничего не делает для развития малого и среднего бизнеса. Российский эксперт Георгий Бофт, которого также цитирует «Гардиан», считает, что Путин усугубил проблему, сосредотачиваясь на крупных корпорациях. Бедные люди лишаются работы и ничего не могут сделать, чтобы начать свой собственный бизнес. В моногородах ситуация еще сложнее, чем в Москве и Петербурге, где растет социальное недовольство. Например, в Тольятти 60% населения связаны с автомобильной промышленностью. Производство сокращается, так что большая часть населения города может остаться без работы. С массовой безработицей могут начаться и массовые беспорядки. В стране уже возникали стихийные акции протеста, но власти поспешили их подавить. Стивен Делзиел считает, что власти панически боятся волнений, которые могут вызвать эффект домино, и не знают, как их предотвратить.
Ну, это ужасы экономические и социальные. Насколько я знаю, у вас есть еще обзор статьи на тему ужасов, так сказать, житейских, криминальных.
Да, европейские газеты пишут о начале процесса над Йозефом Фрицлем, австрийского маньяка, история которого потрясла весь мир, судят в городе Санкт-Пёльтен. На суде Фрицль признал себя виновным в кровосмесительных отношениях с дочерью Элизабет, он насиловал ее более 3000 раз и в лишении ее свободы, признал себя частично виновным в совершении сексуальных преступлений, но твердо отрицал свою вину в убийстве. Именно по этой статье обвинения ему грозит пожизненное заключение. Если бы одному из двух близнецов, которых Элизабет родила в подвале в 96-м году, была оказана своевременная помощь, он, вероятно, остался бы жив, но Фрицль просто смотрел, как малыш умирает, а когда тот скончался, сжег своего сына или внука в печи. Фрицль на суде рассказал, что был нежеланным ребенком, что его никто не любил, и расплакался. Его адвокат пытается убедить собравшихся в том, что Фрицль не монстр. Если бы он был таковым, он просто убил всех детей, и никто бы ничего никогда не узнал. Фрицль не искал только лишь секса, в противном случае он бы не производил на свет детей, и монстр никогда бы не принес в подвал елку на Рождество. Адвокат полагает, что если Фрицлю удастся избежать пожизненного заключения, он все равно проведет остаток жизни в психиатрической лечебнице, поскольку страдает серьезными психическими отклонениями. Суд может завершиться уже в четверг.
Ну что же, в пятницу явно мы вернемся к этой теме. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил Дмитрий Волчек. А мы продолжим разговор о новостях. В Москве в Хамовническом суде завершаются предварительные слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На них присутствовала и присутствует наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что, завершились предварительные слушания?
Ну, в настоящий момент предварительные слушания в Хамовническом суде Москвы продолжаются. И вот в настоящий момент судья Виктор Данилкин оглашает единое решение по всем ходатайствам, которые адвокаты подсудимых Михаила Ходорковского и Платона Лебедева успели заявить в течение прошедших двух недель. Журналистам сегодня разрешили возможность, дали возможность наблюдать за трансляцией этого судебного заседания. Правда, пока на экранах телевизоров выведена только картинка, и звук к нам не проходит, как сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева, которая курирует в том числе этот процесс. Нам, журналистам, дадут послушать только резолютивную часть решения суда по всем заявленным защитой ходатайствам. Я напомню, что их было около 10, из них основные ходатайства — это ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием событий и состава преступления в действиях Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кроме того, адвокаты указывали на то, что дело нужно прекратить в связи еще и с тем, что дважды заодно судить нельзя, а защита обращает внимание на то, что в соответствии с первым обвинением Ходорковский и Лебедев привлекались к ответственности и были осуждены, в частности, за неуплату налогов с той нефти, которую теперь следствие называет похищенной. А кроме того, дело нужно прекращать и за истечением срока давности по эпизоду о хищении акций Восточной нефтяной компании. Десятилетний срок давности по этому эпизоду истек в ноябре прошлого года. Адвокаты также заявили ходатайство о надлежащем определении подсудности, поскольку считают, что дело не должен рассматривать Хамовнический суд. Кроме того, было 4 ходатайства о возвращении дела прокурору по разным основаниям. 3 из них указывали на необходимость заново сформулировать обвинительные заключения из-за того, что, во-первых, Ходорковскому и Лебедеву непонятно, в чем конкретно их обвиняют. И, кроме того, там есть еще ряд технических недочетов. А еще одно ходатайство говорило о том, что дело нужно вернуть прокурору для того, чтобы он перенаправил его в Симоновский суд Москвы и объединил в одном производстве с делом Василия Алексаняна, потому что обвинение, выдвинутое против него, полностью совпадает с одним из эпизодов, инкриминируемых Ходорковскому и Лебедеву. Ну вот мнение суда относительно этих ходатайств сейчас уже адвокаты могут слышать, журналистам пока еще ничего не известно. Ну, а после этого, очевидно, суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Можно предположить, что слушания по существу начнутся с понедельника, хотя, может быть, Виктор Данилкин назначит их и на более раннее время, может быть, даже послезавтра начнут стороны рассматривать это дело по существу. Но пока нам остается только ждать, когда нам дадут возможность услышать, что происходит в зале судебных заседаний. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, который присутствует на оглашение решения судьи по некоторым заявлениям адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде. Так, видимо, завершатся предварительные слушания по этому делу. Марьяна будет в прямом эфире «Радио Свобода» с последней самой информацией по телефону примерно через чуть меньше, чем через 2 часа. Так что оставайтесь с нами и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу продолжит сейчас московская городская тема. К 2010 году в Москве планируют завершить реконструкцию театра «Геликон-опера», расположенного в старинной усадьбе. Этот проект руководство театра считает, цитирую, «щадящим». У представителей общественных организаций, занимающихся спасением памятников архитектуры, иное мнение. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Усадьба княгини Стрешневой Глебовой-Шаховской на Большой Никитской является объектом культурного наследия федерального значения. Работы, которые ведет здесь руководство «Геликон-оперы», вызывают у координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова и его единомышленников большую тревогу.
Это городская Ленинская усадьба, такой всем известный классический зеленый дом, где когда-то в советские годы располагался Центральный дом медика, с замечательнейшим внутренним усадебным двором, оформленным в конце 19 века в древнерусском стиле, архитектором Терским, учителем Шехтеля, с парадным крыльцом шатровым, с надвратной башней над аркой ворот, которая ведет в следующий двор.
А это здание без перестроек до наших дней дошло?
Ну как, это первоначальная усадьба 18 века, а в последние трети 19 столетия ее владелица перестроила внутренний двор и создала вот этот вот впечатляющий ансамбль внутреннего двора в древнерусском стиле. А парадный фасад усадьбы, выходящий на Большую Никитскую, остался классическим.
И вот с тех пор, как были эти переделки, ничего не изменялось?
Пока что да. Вот до начала этого года ничего не изменялось. А в начале этого года начались работы в усадьбе, которые, на наш взгляд, угрожают ее сохранности и могут обернуться полным искажением ее композиции, ее облика и утратой значительных ее частей. То есть главный дом усадебный подвергается реставрации в настоящее время, а вот внутренние дворы усадьбы и ее дворовые флигеля, это такой обширный комплекс на треугольном участке между Большой Никитской и Калашным переулком, он подвергается как раз реконструкции. По проекту внутренний двор усадьбы, в котором выкапывается котлован, становится новым зрительным залом музыкального театра. Дворы усадьбы перекрываются, от всех внутренних флигелей остаются только фасадные стены. И фактически на территории усадьбы осуществляется вот постройка нового здания сценической коробки для театра, которая встраивается между существующими историческими усадебными зданиями, между главным домом и остатками флигелей, выходящих в Калашный переулок.
Худрук театра Дмитрий Бертман сейчас находится в Риме, где он работает над постановкой оперного спектакля, так что связаться с ним не удалось. Но вот цитата из недавнего интервью режиссера газете «Известия». Уже сейчас практически отреставрированы помещения на Большой Никитской, а изменения, которые действительно коснутся внутренней двора, просчитаны до сантиметра. Все дополнительные помещения уходят под землю, и ничего не надстраивается. Да, двор будет перекрыт крышей, но именно это и спасет его от разрушения. А теперь вновь слово Константину Михайлову.
Работы по сносу уже, к сожалению, начались. Была разобрана часть фасада флигеля, выходящего в Калашный переулок. По разным версиям это проделано для того, чтобы во двор могла проехать строительная техника, либо для того, чтобы туда можно было внести сложную сценическую машинерию. А новая сценическая коробка будет фактически построена на месте дворов усадьбы. Такие виды работ на памятниках архитектуры, как реконструкция и как новое капитальное строительство, напрямую запрещены действующим городским законом о памятниках истории и культуры. Именно поэтому, видимо, впоследствии вот это первоначальное постановление правительства Москвы 2002 года подверглось задним числом редактуре. Не постановление, уточняю, распоряжение правительства Москвы. И там вот дословно написано, что вместо слов «реконструкция» писать «реставрация с приспособлением», вместо слов «строительство» писать «реставрация». Но от этого суть работ и суть проекта никоим образом не изменилась. По заключению, скажем, Мосгорэкспертизы на проект реставрации, в кавычках я сейчас говорю реставрация, оно прямо говорит, что проект предусматривает строительство нового здания музыкального театра четырехэтажного, а строительство новое как раз запрещено законом о культурном наследии.
Константин Михайлов настаивает, пока работы не зашли слишком далеко, нужно ограничиться одной реставрацией. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. Об этом сегодня заявил Радио Свобода представитель Министерства внутренних дел этой страны Шата Утиашвили. Ранее во вторник главный военный прокурор России Сергей Фрединский сообщил, что в отношении Глухова возбуждено уголовное дело о дезертирстве. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты прокремлевского движения «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Конституционный суд России во вторник признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. И еще одно событие. В Саратове прошел пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, жестоко избитого 5 марта. Он по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги журналиста связывают нападение с его профессиональной деятельностью. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
На пикет в поддержку генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, который был зверски избит в подъезде дома 5 марта и до сих пор не пришел в сознание, собралось около 150 человек. Это его коллеги-журналисты, редакторы ведущих газет Саратова, представители общественных организаций, но главное, пришли рядовые горожане, читатели газеты «Взгляд», которые знают Вадима Рогожина по его публикациям.
Жительница Саратова Малькова Ирина, я узнала о том, что здесь будет происходить митинг, просто выражая свой гражданский долг. Я считаю, что я обязана. Нужно выходить и уже действительно кричать, не просто говорить о всем том, что происходит.
Валерий Николаевич Денисов. И мне нравится позиция, которую занимала газета «Взгляд», и именно Вадим Рогожин. Лично с ним не знаком, но вот по его защите наших прав желаю ему быстрейшего выздоровления.
Пикет организован местным отделением Союза журналистов, возглавляет которое Лидия Златогорская.
Журналист беззащитен. У него оружие, слово. Мы убедились, что слово наше дорого стоит, что его боятся. Если хотят устранить журналистов, значит, мы должны развивать независимые СМИ, значит, не надо отступать, не надо бояться.
Поддержать Вадима Рогожина пришла председатель регионального отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Вадим, равно как и другие честные журналисты, они, как правило, один на один находятся с такой силой и умеют ей противодействовать, что когда они вот так вот страдают, мы просто обязаны их защитить и поддержать. Наверняка здесь присутствуют представители власти и силовых структур. Вот они должны знать, что сегодня мы пока здесь стоим мирно, но если журналисты защищены не будут, то мы уже будем переходить к другим действиям.
Точку зрения медиахолдинга «Взгляд» выразил заместитель генерального директора Николай Гурин.
Те люди, которые пытались таким вероломным способом испугать нас, они своей цели не добились. Сегодняшний митинг доказывает, что ряды журналистов еще более сплотились после этой трагедии, что мы готовы стоять до конца, готовы бороться за правду, за свободу слова.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов так мотивировал выбор лозунгов для пикета.
Но поскольку в самой тяжелой ситуации сегодня находится Вадим Рогожин, то, наверное, самый главный лозунг «Вадим, держись, мы с тобой». Наши общие какие-то концептуальные лозунги, которые касаются всех журналистов, это, безусловно, «Долой цензуру, мы за свободу слова», и, пожалуй, «Они спешат нас хранить». К сожалению, очень многие сегодня заинтересованы, как можно быстрее похоронить все независимые, свободные СМИ, всех независимых, смелых, ярких журналистов.
Они спешит нас хоронить, а у нас еще есть дела. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить.
Вадим, мы с тобой!
Вадим, мы с тобой!
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Представление, посвященное 125-летию Нью-Йоркского театра «Метрополитен Опера», принесло его организаторам 6 с лишним миллионов долларов. В юбилейном концерте, состоявшемся 15 марта, участвовали Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, перуанец Хуан Диего Флорес, француженка Натали Дессей, мальтиец Джозеф Каллея. Оркестром дирижировал художественный руководитель Метрополитен Опера Джеймс Ливайн. В последнее время театр испытывал финансовые трудности. Руководство сократило свои зарплаты на 10%. В начале марта Метрополитен Опера заложил 2 гобелена работы Марка Шагала, которые, тем не менее, пока остаются в театральном фойе. 17 марта в Латинской Америке начал вещать новый русскоязычный телеканал Inter-Russia TV Channel, базирующийся в Панаме. Его зрителями станут 120 тысяч жителей от Мексики до Аргентины. Передачи будут посвящены новостям, культуре, спорту и образованию. Проектом руководит предприниматель Валерий Гайчук-Балога. Генеральная прокуратура России выявила нарушения в работе российских архивов. Федеральному архивному агентству Росархиву указано, что агентство не принимает должных мер по обеспечению хранения, учета и использования документов. В частности, с нарушением требований законодательства проходит учет уникальных и особо ценных документов, дел, имеющих в оформлении драгоценные металлы и камни. В хранилищах часто нарушается температурно-влажностный режим хранения. Илья Кабаков и его жена Эмилия не будут участвовать в финале московского конкурса на лучшее произведение визуального искусства «Инновация». На такое решение повлияло мнение экспертов, увидевших в Кабаковых несомненных будущих победителей. Имена лауреатов «Инновации» станут известны 4 апреля. Эту новость комментирует Иван Толстой.
После снятия Кабаковского имени в шорт-листе остались 4 достойные кандидатуры – Никита Алексеев, Виктор Олимпиев, Владислав Ефимов и Никита Алексеев. Но, конечно, равняться с Кабаковым масштабами они не могут. Он – отец-основатель и гуру. В свои 75 лет он получил столько международного признания, сколько смог унести на своих плечах. Теперь для него наступила пора великодушия. Снять свою кандидатуру – поступок благородный и мудрый, выдающийся величие маэстро. За звание царя зверей львы не борются.
Новости культуры и комментарии к ним Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Недавняя встреча президента России Дмитрия Медведева в Туле, это было в рамках заседания Госсовета, с главами основных для России религий и конфессий, которых он призвал вместе с государством, цитата, «взяться за молодежь». Вот обо всем этом в сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» ее подготовил Александр Гостев.
Мероприятия такого рода всегда порождают массу разговоров об их политическом значении, пишет историк религии, доцент Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов на сайте «Частный корреспондент» в комментарии под заголовком «Мистика или харизма? Схватка добрых самаритян». Чем объяснить, что Совет по взаимодействию с религиозными организациями собрался вместе с Госсоветом? Значит ли это повышение его статуса? Не станет ли патриарх Кирилл кем-то вроде советчика при молодом государе? Не сольются ли церковь и власть в теократических объятиях? Прежде чем рассуждать на эти занятные темы, отмечает Фаликов, надо констатировать очевидный факт.
В молодежной среде наркомания и уголовщина достигли высочайшего уровня. Процветают расизм, ксенофобия, да и просто немотивированное насилие. Более того, очевидно, что в условиях кризиса все эти проблемы усугубятся. Власть это отлично понимает и пытается найти союзников, чтобы противостоять этому. Религия кажется естественным союзником, поскольку является источником морали. В принципе, ничего необычного в подобном партнерстве нет. Им не пренебрегают в Европе и в Соединенных Штатах. Более того, президент Буш еще в начале своего первого срока затеял так называемую инициативу, основанную на вере. Она предусматривает государственные гранты тем конфессиональным проектам, которые направлены на нужды малоимущих, молодежи, бывших узников, предоставляющие наркологическую помощь и так далее. Конечно, Буш с благодарностью вспоминал Билли Грэма, чьи проповеди помогли ему избавиться от пагубной тяги к выпивке. Помогло ему, почему не поможет другим? Как и положено консерватору, он высоко ценил силу религии. Но президент Обама вовсе не завязавший пьяницы и не консерватор. Недавно он подписал указ о разрешении экспериментов со стволовыми клетками, на которые Буш, ссылаясь на святость жизни, в свое время наложил вето. Однако от политики выделения грантов на церковно-социальные проекты Обама отказываться не собирается, лишь несколько ее модифицирует, чтобы лучше контролировать судьбу бюджетных денег. Они должны тратиться не на собственные нужды церквей, а на тех, кому они собираются помогать, причем без учета конфессиональной принадлежности нуждающихся в помощи. Если что-то в этом роде затевает и российский президент, насчет теократических объятий вряд ли стоит беспокоиться.
Как считает Борис Фаликов, проблемы поджидают планы Медведева совсем с другой стороны. Основная из них – межконфессиональные отношения. Прежде чем помогать государству учить молодежь толерантности, религиям было бы неплохо разобраться между собой. Мусульмане упрекают православных в том, что те не учитывают их интересов и пытаются обратить в свою веру этнических мусульман. Евреи с опаской косятся на высокий уровень антисемитизма в православной среде и просят РПЦ что-то с этим сделать. Наконец, сами православные крайне ревниво относятся к баптистам и пятидесятникам, обвиняя их в чрезмерном миссионерском рвении. И даже их работу с молодежью рассматривают как подрывную.
Между тем, предложение власти о сотрудничестве в молодежной сфере ставит перед православными и протестантами такую задачу, к исполнению которой последние готовы гораздо лучше. Здесь-то и таится бомба, которая грозит президентской затее. Что такое социальный проект в религиозном исполнении? Это прежде всего активность верующих, движимых милосердием. Именно они составляют команды добровольцев, на чьи плечи ложится основная работа. Просто ходить в храм по воскресеньям для них мало, они хотят жить в соответствии со своей верой. Особенно это характерно для молодых, они полны энтузиазма, не обременены семьей. Но как осуществлять социальную помощь, если приходская жизнь не налажена? А православные батюшки слишком часто не умеют и не хотят ее организовывать. Даже катехизаторская работа или воскресная школа им в обузу, а выход за пределы церковной ограды – непосильный труд. Нередко для этого изыскивается идейная мотивация. В православии и главная его мистическая сторона – служи в храме, а все остальное от лукавого. Протестанты вон как суетятся, вот и растеряли веру.
Действительно, продолжает Борис Фаликов, протестанты уделяют приходской активности огромное внимание, но вовсе не в ущерб вере.
Мистическое измерение органично сочетается с общинным у харизматических церквей, баптистов и пятидесятников. Ничего удивительного, если они окажутся первыми, кто предложит властям реальные проекты. Опыт социальной работы у них есть, в том числе и с молодежью. С ней они пытаются говорить на языке современной культуры. Правда, случаются досадные срывы. Недавно пятидесятники развязали кампанию против американского мультсериала «Южный парк» на отвязный, но забавный юмор, которого не обижаются даже их заокеанские единоверцы. Видимо, победило желание во что бы то ни было доказать свой российский патриотизм, в отсутствии которого их как раз и обвиняют православные.
Борис Фаликов делает вывод. Теперь все зависит от того, как поведет себя в этой ситуации РПЦ. Примет вызов, развивая собственную приходскую жизнь и пытаясь говорить с молодежью на понятном ей языке, нужду в этом начинают осознавать и в православной среде, или же займется закулисным лоббированием своих проектов, не имея возможности адекватно воплотить их в жизнь.
Все-таки мне кажется, что вначале надо каким-то образом установить общие правила игры, когда борьба такая миссионерская между различными конфессиями все-таки будет в какие-то рамки поставлена, приличные, а потом уже выдавать гранты, потому что в противном случае эта борьба за гранты, она только усугубит вот эту межконфессиональную борьбу, потому что они будут как бы бороться за гранты, обвиняя друг друга в том, что гранты эти тратятся не на какие-то социальные нужды молодежи, на адаптацию социальную молодежи, а на прозелитизм в молодежной среде. И это будет продолжаться до бесконечности.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. «Мистика или харизма? Схватка добрых самаритян». Сайт «Частный корреспондент». Рубрика «Политика онлайн» Александр Густин.
В Москве 16 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты прокремлевского движения «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. В аварии погибли 9 человек, автобус с туристами упал в пропасть. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В ожидании новой войны. Впечатление представителя Европарламента от поездки в Южную Осетию.
Комментарии экспертов.
О планах Никиты Михалкова в отношении Союза кинематографистов предупреждает кинокритик Даниил Дондурей.
Право автора.
Лидеры фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» обсуждают воскресное побоище.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Министерство финансов России внесло в правительство проект изменений в федеральный бюджет 2009 года. Их параметры не сообщаются. Однако ранее руководитель министерства Алексей Кудрин заявлял, что доходы федерального бюджета России в текущем году будут снижены на 42%, а расходы, наоборот, увеличены примерно на 5,5% по сравнению с уже утвержденными показателями. Таким образом, дефицит бюджета составит 8% ВВП или около 3 триллионов 200 миллиардов рублей. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 4,5% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 февраля по 14 марта, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила примерно $42 за баррель, или около $306 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 3 по 10 марта снизились на 0,9%, а с начала года на 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 52 американских цента. Объем промышленного производства в США сократился за февраль на 1,4%, а в годовом исчислении, то есть к уровню февраля 2008 года, на 11,2%. Такие данные представила Федеральная резервная система. В целом, производственные мощности в Соединенных Штатах в феврале оказались загруженными лишь на 67,4%. Это самый низкий показатель за последние 60 лет. Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13,2% к уровню февраля прошлого года. Однако, по сравнению с предыдущим месяцем, он вырос на 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Эксперты, отмечая, что в феврале рабочих дней в России все-таки было на треть больше, чем в январе, тем не менее уже предсказывает начало постепенного восстановления промышленности страны. Говорит заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Как мы, в общем-то, и предсказывали приблизительно уже месяц назад, промышленность, оттолкнувшись от дна, которое вот было достигнуто в январе, начала восстанавливаться. И темпы восстановления весьма неплохие. То есть тот спад минус 13,2, его еще нужно скорректировать на самом деле на то, что февраль прошлого года был високосный. И тогда мы получим, что глубина спада уменьшилась приблизительно до 10% против 16%. 16% в январе. То есть практически более чем в полтора раза. И это, конечно, очень неплохой результат.
На ваш взгляд, с чем он связан?
Связан он с тем, что перестали действовать те краткосрочные негативные факторы, которые, собственно, и обусловили вот этот шоковый провал в конце прошлого, начале этого года. То есть речь идет прежде всего о накоплении тогда избыточных с точки зрения текущего уровня спроса запасов, о резком росте неопределенности с динамикой рынков и в плюс девальвационные ожидания. То есть в этих условиях, собственно, в январе мало кто занимался реальным производством, все были озабочены, конечно, другими делами. Сейчас ситуация, стабилизировалась, а рынки, я имею в виду спрос, упал гораздо меньше, чем объем производства, который снизился на 30-40 в отдельных отраслях, даже больше процентов. И вот это восстановление производства под текущий уровень спроса, который меньше, конечно, чем в прошлом году, но все-таки не настолько мал, как было вот это шоковое сжатие, оно и обеспечило сейчас восстановление объемов производства.
Ваш прогноз, можно ли следующие месяцы года ожидать дальнейшего замедления спада в российской промышленности?
Мы рассматривали и продолжаем рассматривать январь пока как такое локальное дно, которое действительно пройдено, и восстановление, по-видимому, будет. Но тут есть два вопроса. Во-первых, насколько быстрым будет это восстановление? И второй вопрос, все-таки не прервется ли это восстановление уже к середине года? Не получим ли мы какое-то новое сжатие? Вот ответ на эти два вопроса, он зависит, от двух факторов. Одного внешнего, одного внутреннего. Внешний фактор – это, понятно, состояние мировой экономики и мировых сырьевых рынков. То есть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы та ситуация, которая наблюдается сегодня, можно быть такими небольшими оптимистами. Если же, конечно, произойдет какое-то очень резкое дальнейшее ухудшение ситуации в мире, Россия неизбежно тоже это почувствует. Второй фактор внутренний – это что будет происходить все-таки с кредитами реальному сектору, с тем кредитным сжатием, которое все-таки сейчас имеет место. И ростом, естественно, дороговизны заемных ресурсов. То есть здесь ситуация, к сожалению, пока сложная. И понятно, что таких простых и легких решений, наверное, нет.
И в целом, насколько по итогам года может сократиться в стране объем промышленного производства?
По итогам года мы пока не пересматривали наш прогноз, мы пока не видим оснований, потому что все складывается, так, как мы ожидали. Это от 5 до 7% спада промышленного производства, по-видимому, будет зафиксировано.
Это был ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. Курс доллара на сегодня 34 рубля 83 копейки. На завтра 34.53. Евро сегодня стоит 45 рублей 19 копеек. Курс на среду 44.86. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Специалисты из университета города Альмерия на юго-востоке Испании недавно разработали новую интернет-программу для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Явление это многие испанские политики и журналисты считают бедой национального масштаба. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Подростковый алкоголизм – серьезнейшая проблема испанского общества. По официальной статистике, дети начинают приобщаться здесь к алкоголю в среднем в 12 лет. Среди 14-летних регулярно выпивают трое из четырех, причем как минимум половина с ведома родителей. 6% подростков являются официально алкоголиками. Массовый характер получило развлечение под названием «бутыльон», когда по ночам в том или ином городском районе собираются по несколько тысяч молодых людей для совместного распития спиртного. Бутыльоны нередко заканчиваются массовым алкогольным отравлением, драками, столкновениями с полицией. По данным Евросоюза, испанская молодежь – самая малообразованная в Западной Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного 10-летнего образования. И это явление, именуемое политиками и СМИ «школьным провалом», также напрямую связывается с подростковым пьянством. До сих пор все административные меры по борьбе с ним успеха не имели. Не помогали ни полицейские облавы, на пьющих в городских скверах и подворотнях, некрупные штрафы для магазинов, продающих алкоголь подросткам. Теперь за дело взялись специалисты медицинского факультета университета Альмерии, разработавшие интернет-программу, с которой можно познакомиться на странице www.alado.es.
Говорит один из ее авторов Альберто Молина. Все эти факты, связанные с пьянством молодежи, нас весьма беспокоят. К примеру, мы недавно провели опрос среди несовершеннолетних молодых людей 14-17 лет. И оказалось, что половина из них в последний месяц неоднократно напивалась. Это даже не студенты, а школьники. С подобным положением, конечно, мириться нельзя. Разработчики антиалкогольной программы возлагают свои надежды на то, что испанские подростки очень широко пользуются интернетом, правда, в основном для поиска новых друзей через сайты знакомств. Задача программы, по словам создателей, информировать подростков о вреде алкоголя, помогать им мобилизовать свою волю и отказаться от соблазна, когда, например, их зазывают в веселую компанию для распития спиртного. Программа состоит из 24 уроков, каждый по 45 минут. Она рассчитана как на индивидуальных пользователей, так и на коллективный просмотр в ходе школьных занятий. Программа в экспериментальном порядке уже включена в расписание 5 средних школ Альмерии для учеников 12-14 лет. В дальнейшем планируется, что она будет использоваться во всех учебных заведениях страны. Рекомендовано познакомиться с Алада и родителям подростков. Вновь говорит Альберто Молина. За подобное состояние нашей молодежи в ответе все. Большая доля вины ложится именно на родителей, которые часто сами дают пример злоупотребления алкоголем. Отрицательную роль играет и атмосфера вседозволенности и распущенности, существующая в молодежной среде. Мы также полагаем, что власти на всех уровнях должны уделять больше внимания борьбе с пьянством молодежи и использовать любые возможности для борьбы с этим злом. Первый урок антиалкогольной интернет-программы начинается со сценки в молодежной дискотеке. Юноша приглашает своего приятеля выпить спиртного, чтобы расслабиться и выглядеть крутым перед знакомыми девочками. Приятель знает негативные последствия алкоголя, но знает ли о них ученик, сидящий сейчас за компьютером? Он должен включиться в виртуальный разговор и помочь друзьям принять решение, предварительно познакомившись с изложенной тут же информацией об опасности алкоголя. На следующих занятиях ученик ставится в различные ситуации, когда, казалось бы, в компании друзей ему ничего не остается делать, как пить, чтобы не выглядеть слабаком. И здесь же предлагаются решения, как выйти из положения, избежать насмешек и не сделаться объектом издевательств сверстников. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Этот материал поучительный, печальный. А завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, что в России, судя по всему, есть опасность возрождения карательной психиатрии. Поговорим на американские темы о будущем российско-американских отношений. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики через теперь уже почти минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фридрих полностью либо частично признал себя виновным в инцесте, в насилии над дочерью, а также в лишении ее свободы.
От имени президента Пакистана я объявляю о восстановлении в должности всех.
Участники форума пытаются создать глобальный водный рынок.
В Вашингтоне ВИЧ инфицирован почти каждый десятый в возрасте от 40 до 41.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.